Механизм психологической защиты, заложенный в каждого из нас, заставляет нас не верить в то, что российское государство могло устроить спецоперацию, чтобы убить Алексея Навального. Этот механизм работает так. Мозг отрицает то, на что мы не можем повлиять, и что одновременно вызывает у нас дискомфорт или тревогу. Ну то есть, как жить, если руководители твоего государства устраивают спецоперации по убийству политических лидеров в стране? По идее, нельзя закрывать на это глаза. Нужно вмешиваться. Но как вмешиваться, непонятно. Поэтому проще просто в это не верить. И так делают многие. Есть вещи, в которые проще не верить, и о которых проще не думать. Просто не пускать их в ту реальность, которая у нас в голове, и в которой мы живем со своими семьями. Хочется жить в мире, в котором мы не живем в государстве-террористе. Но вчерашнее расследование, опубликованное Навальным, не позволяет оставить себе эту зону комфорта. И сегодня у нас не будет новостей, потому что новость только одна. Что мы узнали из вчерашнего совместного расследования CNN, Bellingcat и FBK? То, о чем, в общем-то, и так догадывались, но не хотели до конца верить. Специально выделенная группа сотрудников ФСБ, в состав которой входят врачи и химики, активно используя подложные документы, преследовала Алексея Навального буквально по пятам, начиная с 2017 года. Мы и раньше знали, а сотрудники спецслужб по простоте душевной не ленились нам это подтверждать бесчисленными сливами в прессу, что за Навальным ведется неусыпная слежка. Прослушка телефонов и офиса, наружное наблюдение, в каждой поездке, деловой или на семейный отдых. Везде он под контролем не только пригожинских троллей, но и спецслужб. Это совсем ненормально. Следить за политическим оппонентом, как за иностранным шпионом или террористом, здесь нет ничего нормального. Ненормальная, но привычная реальность. Мы, к сожалению, привыкли, что каждый заметный деятель оппозиции находится под круглосуточным колпаком спецслужб. Занимаясь независимой политикой в России, ты должен исходить из того, что каждый твой телефонный разговор завтра окажется на Life News. Каждая встреча будет заснята, а пара влюбленных за соседним столиком в кафе, скорее всего, не влюбленные, а сослуживцы. Я сам так живу. И это довольно непросто. Например, мои смс в 2014 году оказывались в СМИ, когда я сам ходил на выборы. Их просто слили из СОРМа и прислали журналистам. И это при том, что я не особенно заметный прям крупный политик. То, что для обычного человека было бы болезненной паранойей на грани госпитализации, для российского политика – образ жизни. Ты никогда не одинок. Еще раз, это ни в каком приближении не нормально. В странах конкурентной демократии, в правовых государствах, даже попытки таких фокусов, слежки за политическими соперниками, навсегда заканчивают карьеры. В чем смог убедиться, например, президент США Ричард Никсон, когда попытался проследить за избирательным штабом демократов. Ведь он всего лишь пытался установить, причем неудачно, прослушивающее устройство в этом самом штабе. Агенты попались, операция провалилась. Но это единственный случай в истории США, когда действующему президенту пришлось подать в отставку перед лицом неминуемого импичмента. К этому уровню ненормальности мы все у нас в России привыкли, к сожалению. Но вот что за оппозиционным политиком параллельно с группами слежки следует и отряд ликвидации, это новость даже по меркам нашей ненормальности. Даже с учетом всего, что мы знаем о своем политическом режиме. Но прежде чем перейти к сути дела, к потрясающим результатам журналистского расследования, давайте вспомним, с чего все начиналось. Надо сказать, что российское государство одним образом собственной пропаганды с самого начала, еще до всяких следов новичка, дало поводы сомневаться в своей непричастности. Информационная кампания вокруг отравления Навального более всего напоминала то, что мы уже видели в истории со сбитым над Донецкой областью Украины малазийским Боингом. Спустя всего пару часов с вынужденной посадки рейса авиакомпании S7-2614 в Омске, еще до того, как масштаб происшествия с Навальным стал понятен, разноголосие государственной пропаганды принялось вкидывать совершенно несогласованные между собой версии, одна другой неправдоподобнее. Все началось с самогона в селе Кафтанчиково. Якобы Навальный отравился паленым спиртным, отчего и слег. Версия сразу звучала безумно по двум фундаментальным причинам. Во-первых, крайне сомнительно, что Алексей, известный своим умеренным отношением к спиртному, стал бы употреблять какой-то сомнительный самогон в сомнительном селе. Во-вторых, так спиртным не травится. Следом родилась версия о наркотическом отравлении, что тоже очень быстро забылось и не сработало. Уже на следующий день появилась первая официальная версия главврача Омской городской больницы скорой помощи номер 1 Мураховского, который окончательно исключил диагноз отравления.
Основной из таких рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вот. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания.
Это было довольно странно для предварительного диагноза. Что угодно, кроме отравления. Мы вроде как без малейшего понятия, что случилось с Навальным, но точно знаем, что его точно не травили. Чуть позже, правда, выяснилось, что врач скорой помощи сразу заподозрил у Навального именно отравление, в связи с чем он вколол ему атропин, что и, видимо, спасло Алексею жизнь. Этот факт, впрочем, ни в какой степени официальную позицию омских чиновников от медицины не поколебал. Одновременно с неубедительными выступлениями омских медиков разворачивался квест с вывозом Навального на лечение в Германию. Канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон сразу же заявили о готовности принять Алексея на лечение. Организованный в сжатые сроки санитарный борт вылетает из Нюрнберга в Омск уже в ночь на 21 августа, спустя менее суток с момента отравления. Но быстро покинуть Омск не выходит. Местные врачи заявляют о нетранспортабельности Навального, и несмотря на заявление супруги о готовности немецких медиков принять к перевозке пациента, отказываются его выпускать. Спустя почти полные сутки, лишь в 5 утра 22 августа по московскому времени, борт с Алексеем Навальным, получив все необходимые разрешения, смог вылететь из Омска в Берлин. Пока немецкие врачи в клинике Шарите занимались постановкой диагноза, их омские коллеги сыпали всеми возможными версиями, вовсе забыв их между собой согласовать. От нарушения обмена веществ буквально в один день мы перешли то ли к гипо, то ли к гипергликемической коме, то есть сахар в крови Алексея то ли резко упал, то ли резко вырос. Тем временем анализы Навального в Германии явно указывали на отравление, а образцы, взятые из предметов, к которым он прикасался перед вылетом, на конкретное вещество из группы «Новичок». Так же, как и новичок был найден в его крови. Президент Франции и канцлер Германии делают официальное заявление.
Алексей Навальный wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe.
Дело Навального обсуждают на переговорах с Путиным по телефону. А в России пропаганда вновь раздваивается. С одной стороны, никто не отменял ни одну из версий омских врачей, согласно которым Навальному просто поплохело. То ли сахар упал, то ли вырос, то ли Рафаэлку кушать, то ли инсулин колоть. И вообще виноват обмен веществ, как-то неверно обменивался. Впал взрослый человек в кому, и ничего, бывает, нет оснований для возбуждения уголовного дела. С другой стороны, та же пропаганда ищет и находит отравителя при исключенной версии отравления. Отравительницей назначена начальник отдела расследований ФБК, которая то ли агент британских спецслужб, то ли простая русская любовница, НТВ еще не определилась. В принципе, на этом можно бы описание и окончить. Дальше все шло ровно тем же циклом. Навальный постепенно приходил в себя, а официальная позиция российских властей колебалась в духе: во-первых, не отравили, во-вторых, не мы, в-третьих, нам невыгодно, в-четвертых, он сам виноват. Теперь у нас перед глазами совместное журналистское расследование, которая ценой не только какой-то бездной государственного безумия. Группа ликвидации с химиками и медиками на хвосте оппозиционного политика в 21 веке за пределами Африки. Такое не каждый день увидишь. Но ценно это расследование и ключевым своим качеством. Оно воспроизводимо. Это не сливы от источников в Кремле и спецслужбах, которыми грешат отдельные политологи и журналисты. Это информация либо из публичных источников, либо из такого рода источников непубличных, к которым желающие легко могут получить доступ за скромный прайс. Смогут пройти тем же путем, что расследователи, и прийти к тем же выводам. И это не просто история о политическом покушении. Это история, в котором российское государство проявляется с обеих своих сторон. С той, чем оно хочет быть, и кем себя видит, и с той, кем является на самом деле. С одной стороны, мы видим аппарат политических покушений. Представленные факты, как и в случае со Скрипалями, так и в случае с Навальным, совершенно исключают самодеятельность на местах и эксцесс исполнителя. Вообще, какой-то разовый или случайный характер таких акций полностью исключен. Исполнители покушений – действующие сотрудники спецслужб. Их деятельность официально обеспечена как с материальной, так и с документальной стороны. От организации командировок до подложных документов, фактически новых личностей. Покушение производится с применением боевых отравляющих веществ, доступ к которым возможен лишь с высочайшей санкцией. То есть эти покушения организованы не сотрудниками спецслужб, не какой-то отдельной спецслужбой или какими-то отдельными там, не знаю, отделами внутри спецслужбы. Они организованы и обеспечены самим государством. Теми, кто в состоянии породить бумажных людей, обеспечить их всем пакетом документов, выдать ампулу боевого яда в комплекте с данными наружного наблюдения за лидером оппозиции. Это все в высшей степени тоталитарный стиль. Детали совместного расследования Bellingcat и ФБК до ужаса похожи на выдержки из мемуаров советского разведчика Павла Судоплатова. Именно так сталинский НКВД похищал и убивал врагов режима за границей. Зловещее реноме советских спецслужб, от которых нигде нет спасения, явно не дает покоя российскому руководству. Есть что-то в этом статусе демиурга всея земли, от которого никакому врагу, предателю или просто политическому оппоненту не спрятаться и не скрыться. На другой стороне от тоталитарных амбиций реальность довольно коррумпированной, ограниченно компетентной и совершенно не монолитной автократии. Силовики только в воображении публики могут представляться единой вертикалью, все решения в которой проходят к исполнению как электромагнитная волна в вакууме, без задержек и искажений. В реальности это масса ведомств внутри ведомств, управления, департаменты и службы, а уже внутри каждого из них масса разной степени высокопоставленных сотрудников, каждый со своим интересом. Как так оказывается, что глубоко законспирированная группа профессиональных убийц травит оппозиционного политика, а следом биллинг их глубоко законспирированных телефонов, данные подложных паспортов, пассажирские ведомости авиаперелетов, данные о прописке и реальном месте жительства оказываются в руках журналистов-расследователей? Корреспондент CNN в Москве буквально врывается в квартиру к главе ликвидационной группы с вопросом «Did your group poisoned Navalny?» Как так получается, что зловещая тайна, зловещие операции зловещих спецслужб раскрывается любым желающим при наличии минимального навыка и свободного времени и очень небольшого количества денег? Потому что нет никакой вертикали и никаких монолитных спецслужб. Потому что одни люди идут по пятам за Навальным с целью его убить, а другие получают прибавку к зарплате на свободной распродаже конфиденциальных данных. Это разные люди, они не знакомы между собой. Те, кто распродают, без малейшего понятия, за чьи данные они только что получили свои $100-200. На этих $100-200 их интерес к делу и обрывается. Это тот совершенный кейс, в котором видно, до какой степени государство комплексный механизм. Что не получится завести блеск тоталитаризма, создать совершенную машину бесшумной ликвидации в одном месте, когда во всех остальных царят свойственные гибридным автократиям бардак и коррупция. Нельзя проводить операции в стиле сталинского НКВД, когда на месте монолитной системы, где все в одном и работает на одну цель, бесконечный хаос из ведомств, групп интересов, отдельных акторов, каждый из которых без малейшего понятия, чем занят сосед по кабинету и в чем мифический интерес Кремля. Этот хаос во всем своем великолепии, очевидно, стал новостью даже для людей внутри системы, для хорошо с ней знакомых людей. Целый день аппарат пропаганды не мог отработать кейс, в котором западный журналист буквально приходит в гости к отечественному чекисту. Молчали все традиционные рупоры. Даже для воображения тех, кто готов врать экспромтом и в любой ситуации, именно вот это все стало вызовом. Непонятно, что вообще говорить. Не само отравление, реакция на которое была моментальной, но такая глубина провала, бездна некомпетентности, в котором шпионский триллер обернулся буфонадой в стиле Саши Барон Коэна с его диктатором. Пропагандисты, кстати, молчат до сих пор. На момент записи этого видео никакой реакции ни от кого нету. Ни Симоньян, ни Соловьев, ни пропаганда в телевизоре, никакие тролли в Твиттере. Все молчат. И вместе с этим всем надо помнить. Навального хотели убить. Причем попытались как минимум трижды. Один раз чуть не убили его жену, второй раз чуть не убили его самого, и нам очень повезло, что он остался жив. Осуществила все это ликвидационная группа, которая все эти годы работала в ФСБ на государственном обеспечении по государственному заданию. Действовала именем Российской Федерации, можно сказать. Это никак не могла быть какая-то заговорческая операция без санкций сверху. Мы видим, как уголовное дело не открывают, а исполнителей отмазывают все, включая Путина лично, на недавней встрече с главами СПЧ, где он говорил, что нет оснований открывать уголовное дело. И это все происходит в нашей стране, а страна имеет самый крупный в мире арсенал ядерного оружия и еще и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. То, что в нашей стране установилась власть, занимающаяся подобным, это полнейшее безумие. Нам предстоит это изменить. Но для начала нам предстоит в это поверить и принять реальность. Да, наши спецслужбы попытались убить лидера оппозиции. Да, Это было согласовано всеми руководителями, включая Путина. Да, это дело полностью и однозначно раскрыто, и известны имена исполнителей, организаторов и заказчиков. Вот так.